ваш диалог вот по поводу слова в отношении шинели. Если мы вспомним знаменитую фразу, что в начале было слово, а потом встал весь мир из слова. Вот мне кажется, то, что происходит в шинели, это происходит преображение слова, именно преображение в новое качество. Это первое. Да. Второе, я должен сказать, что то, как играет здесь Акакий Акакиевич, скажу прямо, это игра, и очень подробная, очень тщательная. Я вообще не очень понимаю, как Юра управляется со всеми этими элементами лица, потому что так играть мог только один и единственный актер. Я видел достаточно много фильмов, очень хороших актеров, да, разного толка. Есть один актер в мировом искусстве, это Михаил Александрович Чехов, который потрясающе владел искусством противочувствия. Он умел одновременно играть два и даже три состояния. Если вы посмотрите единственный фильм, который у нас есть, «Человек из ресторана» с Михаилом Чеховым, вы увидите, что у него происходит в лице. У него, он, вот Юр, я не знаю, это использовал или нет Михаила Чехова, а ну вот сейчас будет.
Нет, я сейчас процитирую, просто у меня есть, я тоже пишу про диалог.
Да, но я хочу сказать, что здесь преображение, то, что Михаил Чехов делал в том же «Ревизоре», во втором «Хате», когда все говорили, что это был самый необычный и самый замечательный ревизор на русской сцене, даже рядом с Меркольдовскими постановками, я должен сказать, что Михаил Чехов обладал абсолютно удивительным умением преображения внутреннего состояния во внешнее, поэтому он делал поправки к системе Станиславского. Я не знаю, знает ли наша аудитория, что Михаил Чехов, оказавшись в Америке, стал учителем Ли Страсберга, а Ли Страсберг стал учителем всей той блистательной плеяды американских актеров, да, 40-х, 50-х годов, которые, ну, всех, кого мы знаем, всех великих, начиная от Марлона Бранда, ну, все абсолютно, Монтгомери Клифф, ну все абсолютно великие актеры пошли от школы Ли Страсберга, то есть от школы Михаила Чехова, который в свое время, конечно, учился у Станиславского и невероятно обогатил его теорию. В этом плане для меня, вот то, что я сегодня еще раз увидел, я уже не первый раз смотрю, я все время думаю, это как будто преображение, как будто вернулся Михаил Чехов и сыграл в фильме Нарштейна Акакия Акакиевича. Вот такая странная штука, судьба слова в кинематографе. Если оно не умрет в кино, кино станет невыносимо болтливым, что мы имеем, пардон, сегодня. Не преображенное слово, а ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И нам вкладывают в уши готовые выводы, и мы уходим и забываем этот фильм на второй день. Но преображенное слово, удивительным образом, даже в жест, в мимику, вот это движение руки одновременно с губами, с бровями, там масса этими морщинами на лбу. Ты видишь, что человек весь внутри своей профессии, и в этот момент, мы с Юрой говорили еще в самом начале, что в какой-то момент Акакий Акакиевич становится равен Пушкину. О. Он Пушкин своего дела. Вот, казалось бы, переписывать чужие письма, в этот момент он поэт. И тут он становится иногда, он похож, вот он идет по улице по Невскому проспекту, он похож на Пушкина.
Можно вот к Пушкину. Дело в том, что вы правильно все прекрасно сказали про Гоголя и так далее, но мы должны, наверное, признать, что Евгений Онегин Пушкин – это уникальное явление как раз в русской литературе абсолютно свободного романа, свободного от жанра, свободного от каких-то уже штампов готовых. Он даже издевается, если являться среди полей, читатель ждет уже Мороза, ну, вот возьми, скажи. Он от штампов русского языка свободен, панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. Он свободен от роли своего автора, там говорят, даже несколько авторских ликов присутствует. Он отовсюду, при этом это какая-то абсолютная свобода, которая ведет его за собой, которая, кстати сказать, вот тоже, он отмечает, сколько лет он пишет Онегина, 7 лет, столько-то там, дней, недель и так далее. И после этого у меня полный 20 с лишним времени ищет дуэлю, хотя ему запрещают это делать. И когда вы говорите, я снимал свою сказку сказок всю жизнь. Вот это мои, это он на самом деле всю жизнь писал Онегина, и случайно в конце блажен, кто за праздник жизни рано оставил, не допил до дна бокала полного вина, то не дочел ее романа. И все, что сказал, жизнь и роман, творчество и жизнь. Художник не может без творчества. Он все про себя делает. Вот тут вспоминаю Феллини. Если бы я снимал фильм о рыбке, которая сидит в аквариуме, я все равно снимал бы его про себя. Без этого, чем богаче внутренний мир художника, тем богаче то, что, чем он делится со всеми окружающими. Ну, простите, что опять на литературу.
Вот Наум заговорил о Михаиле Чехове, а у меня в этой книжке «Снег на траве», естественно, и о Чехове написано, о Михаиле Чехове. Но после прочтения его записок, они вышли в двух томах, и это, конечно, было волшебное чтение. Но вот что интересно. Значит, Чехов играл Хлестакова. Накануне спектакля он исчез. Нигде его не могли найти. Потом он играл так феерически, что сами актеры были в абсолютном удивлении, что как так, вот так взвихрился, так возбежил. Да, выяснилось, что Чехов был у профессора своего друга на операции. И смотрел на операцию, это была полостная операция. И он пишет, он потом в дневнике записывает, что он смотрел на этот развал розоватого шок, и что изволил на руки хирурга. И вот что пишет Михаил Чехов. Отчего же у него такое блистательное умение владеть своей душой в творческие минуты? Отчего? От чувства жизни, которое в его руках, в его власти. Жизнь, чужая жизнь. Вот источник его творческой воли. Эта жизнь научила его пластике, вниманию, ловкости, смелости. Вот этот замечательный, только что мы говорили о Пушкине, понимаете, так нелюбимое дитя в семье родной, в себе не отличит. Вот он подробно же описывает, как все это подробно перед ним происходило, вот это вот действо, и у него не было чувства там отвращения, патологии, нет, наоборот. Величайшее эстетическое чувство в нем взвихрилось, и в результате он играет абсолютно ошеломляюще. А то, что даже в описании, то, что проделал на сцене, это было невероятно, потому что когда он говорил «арбуз», «арбуз», как сделал такой прямоугольник, «арбуз», 500 рублей. И актер говорит: «Мишенька, ну почему квадратный? А какой еще арбуз за 500 рублей?»
Свойство, что квадратный арбуз присутствует и в фильмах Юрия Борисовича. Я сейчас скажу вещь, я думаю, мы немножко затянули. Одну вещь, которую мне пришлось однажды рассказывать моим дорогим друзьям в Германии, почему мне так дорог «Ежик в тумане». И не только мне, а всем нам. И вот сегодняшний зал только доказательство. Все видели этот фильм уже не один раз, да, и все равно мы пришли и смотрели. Я понял однажды в этих разговорах, где Юрий Борисович идет именно по стопам Пушкина. Дело в том, что в этом фильме есть один парадокс. Ты все время пугаешься вместе с ежиком, да? Вот он в тумане все время пугается. И все время оказывается, что мир дружелюбен. Вдруг оказывается, что все те люди, все те существа, которые появляются от этого тумана, которые должны, казалось бы, вот его заклюет этот филин, вот сейчас его собака уничтожит. А вдруг оказывается, что они друзья. И знаете, вот парадокс этого фильма не только в преодолении страха, а здесь есть тот самый катарсис преодоления страха. Здесь есть другое. Здесь вера в то, что в центре мира добро. И на самом деле считать звезды – это и есть вот то самое занятие, которым должен заниматься человек, да? Именно считать звезды. И самый парадокс, вот то, что Пушкин написал в своем памятнике, что чувство доброе я лиры пробуждал. Вот это есть основное качество, мне кажется, всех трех фильмов, которые мы сегодня смотрели, пробуждение добрых чувств. И мне очень хотелось бы, чтобы современные ребята, приходящие в кино, шли именно по этой тропинке, они делали триллеры, всякого рода пугающие картины, которые каким-то странным образом развязываются, игрушечные сюжеты, и непонятно, зачем это кино потрачено, сколько миллиардов на них затратили. Самое удивительное качество, может быть, идущее действительно еще от иконописи от Рублева, который историю Троицы построить на чем? Это на самом деле момент самопожертвования. Здесь, вокруг этой жертвенной чаши, обсуждается безмолвно, бессловесно благословение на распятие, согласие на самопожертвование и скорбь. То есть это анимация. Фактически Рублев сделал в своей Троице анимацию. Три жеста. На самом деле есть три фазы одного жеста. И в каком-то плане мне кажется, что именно в этой парадигме, как сейчас принято говорить, в этом направлении сделаны картины, которые мы сами сегодня смотрели.
Я должен тут некоторые сделать тоже прибавление. Дело в том, ну, во-первых, я должен сказать, что первое, что когда-то мне позвонил Сергей Козлов, это был 1974 год, где-то январь, февраль. Я его знать не знал, просто сказал, с вами, говорит, сказочник Сергей Козлов, я видел ваш фильм «Лиса и Заяц», я бы хотел показать свои сказки. Он мне принес штук 40 напечатанных на машинке сказок. Я выбрал «Ежика в тумане». Сказка была на одну страничку. Мне потом на студии говорят, что ты выбрал, там же делать нечего. Выбрал я интуитивно. И даже Козлов, когда я выбрал эту сказку, он сказал, он так как-то даже удивился. Он говорит, а может быть вот это, и там показывают на сказку, как ослик шел шубу. Если кто читал, то это очень странная сказка. Я сказал, это не то. Это про ослика-самоубийцу. Но это не важно, потому что талантливый человек, у него много прекрасных сказок. Но я бы ничего не взял, если бы не было этого, я бы взял бы другие. Но потом пошла работа, большая работа, и все то, что было сочинено помимо сказки, почему еще мне сказка понадобилась? Там был замечательный эпизод, когда ежик в воде, в реке, и все, что там, все в сказке, что было, все незыблемо вошло в фильм. Мне это очень понравился эпизод, и как он написан. Но помимо этого, появились новые герои, которые были придуманы мной. Филин, колодец, встреча ежика с собакой, встреча с деревом, падающий лист, улитка. Все это. И встреча с медвежонком. Этого не было тоже в сказке. Это я предложил ввести еще одного героя в финале. Сейчас не буду очень подробно по этому поводу говорить, но это все было. Но поскольку говорили об иконе. Дело в том, что когда мы с Франческой сидели, работали, ну, во-первых, персонаж ежика, это столько стоило нервов, действительно нервов, когда все было вообще на кону и на грани. Ну, достаточно сказать, мы начали снимать фильм, а персонажа не было. То есть деньги взяты в банке, фильм, уже все начинается, все здесь, станок стоит, съемочная камера стоит. Причем станок съемочный, Макс, покажи эту картинку, которую нарисовала моя помощница Таня Усвайская, как мы снимали фильм. Нет, не макет с ежиком в тумане, а вот эту картинку. Ты найдешь ее? Да. Так вот, все было сделано, а персонажа не было, а съемки мы начали. Мы снимали кадр, где ежика не было, без него. Это был непередаваемый ужас. Вот смотрите, как сделан ежик. Это нарисовала Таня Усвайская, моя помощница. Она придумала эту картину, ежик о себе рассказывает. Видите? И здесь текст идет. Это замечательно. И покажи, где, как мы с Сашей, вот эти палати. Покажи другую картинку. Мы снимали его древним способом. У нас какая там электроника. Вот. Вот видите, я внизу, Саша наверху, камера на штативе. То есть съемочного станка не было. Видите, как мы снимали? И вот это яруса, и вот там ежик. Чайник, там водка, бутылка водки стоит. Потому что мы когда заканчивались вечер, мы всегда обязательно надевали себе. Потому что напряжение было таково, что нужно было садиться сивухой. Так вот, перед нами на столе у Франчески, потом, когда все-таки он нарисовался, просто однажды вечером, вот, ну, уже была сделана раскадровка, он там был, но не было именно того, как ежик, которого я ждал и внутренне чувствовал. И однажды я просто так наорал на Франческу, что она вдруг взяла карандаш и прямо одной линией нарисовала его, прямо силуэт. И я говорю, вот он, но до этого надо было дойти. А у Франчески вот так слезы из глаз, потому что мы были на таком, об этом не знала студия, что у нас нет персонажа главного. Мы были на таком градусе, я поставил на кон свою жизнь. Вот что было. Так вот, потом, когда уже все было понятно, и он прорабатывался, у нас на столе стояла икона Рублева «Спас». Вы знаете, тот, который в Третьяковке, у меня впечатление, что лучше этого лика мы не знаем. Это что-то невозможное. Почему он стоял? Настрой был другой совсем, когда ты смотрел в это пространство. И вот мы как-то ставили кинокадр с Сашей Жуковским там, в эпизоде «Встречи с медвежонком». И там, значит, отдельно кадр, ежик сидит на бревнышке, на нем такой свет, блики, летают эти самые котенки. И он такой сидит, одурелый совершенно. И, ну, это я так, знаете, слишком резко, конечно, сказано, но такой в пространстве, узнавший что-то совсем другое. И у нас работал такой очень хороший режиссер Коля Серебряков, который славен уже одним тем, что он первый сделал фильм на еврейскую тему по стихам Авсея Дриса. Коля говорил, я сделал это кино, не в шляпе счастья. Посмотрите это кино. И у него другой фильм «Клубок», тоже замечательный кино. Так вот, Коля проходит мимо и говорит, слушай, Юр, можно посмотреть, вы что вы снимаете? Я говорю, ну, пожалуйста, вот стоит кадр. И вот для меня это было очень таким знаком. Он так посмотрел в кадр внимательно, а он такой был огромный, двух метров роста. Друзья звали его Ветерок, потому что у него была легкая походка при этом. И он так наклонился, посмотрел на ежика, посмотрел на меня и сказал, Божий человек. И я понял, не зря мы с Франческой смотрели эту икону. Понимаете? Она незримо как-то проникло в бессознательное изображение. Вот и в чем дело.
А можно добавить, да, у вас в двух этих мультфильмах лейтмотивом, как они же музыкальные, идет тема рыбы. А по-гречески «ихтиус» – это начальная буква, обозначающая Иисус Христос. И древние христиане именно рыбой обозначали Христа, еще пронзенным копьем, значит, на распятии. Это в катакомбах Рима. Поэтому сознательно, бессознательно, тут уже сам черт много склонен, но вот это присутствие рыбы, оно как бы узаконивает то, что вы ориентировались на икону. Ихтиус, Иисус Христос.
Друзья, мне кажется, что уже пора, да, завершать. По-моему, хорошая точка. Мы не дали возможности задать вопросы нам. Thank you.